Фридрих Ницше. Антихрист. Проклятие христианству. Цифра 50. Я не обойду здесь молчанием психологию веры, верующих, именно для пользы самих верующих. Если теперь еще нет недостатков таких, которые не знают, насколько неприлично быть верующим, или что это служит признаком декаданс, искалеченной воли к жизни, то завтра они уже будут знать это. Мой голос достигает и тугих на ухо. Кажется, если только я не ослышался, у христиан существует критерий истины, который называется доказательство от силы. Вера делает блаженным, следовательно, она истинна. Можно было бы возразить, что блаженство здесь не доказывается, а только обещается. Блаженство обусловливается верой, должен сделаться блаженным, потому что веришь. Но чем доказывается, что действительно наступает то, что жрец обещает верующему, как потустороннее, недоступное для всякого контроля? Таким образом, мнимое доказательство от силы в основе есть, опять-таки, только вера в то, что явится действие, обещанное верой. По формуле «я верю, что вера делает блаженным», следовательно, она истинна. Но мы подошли к концу. Это, следовательно, было бы абсурдом, как критерий истины. Однако, если мы предположим с некоторой снисходительностью, что доставление блаженства доказывается верой не только как желаемое, не только как нечто обещаемое подозрительными устами жреца, то все же было ли блаженство, выражаясь технически, удовольствие, когда-нибудь доказательством истины? Так мало, что оно почти дает доказательство противоположного. Во всяком случае, если чувство удовольствия вмешивается в обсуждение вопроса, что есть истина, то возникает огромное подозрение относительно истины. Удовольствие, как доказательство, есть только доказательство удовольствия и не более. Откуда имеем мы право утверждать, что именно истинные суждения доставляют более удовольствия, чем ложные, и что в силу предустановленной гармонии они необходимо влекут за собой приятные чувства? Опыт всех строгих и глубоких умов учит нас обратному. Каждый шаг в сторону истины надо было отвоевывать. Нужно было за него пожертвовать всем, чем питается наше сердце, наша любовь, наше доверие к жизни. Для этого нужно величие души. Служение истине есть самое суровое служение. Что значит быть честным в духовных вещах? Быть строгим к своему сердцу, презирать прекрасные чувства, из всякого «да» и «нет» делать вопросы совести. Вера делает блаженным. Следовательно, она лжет. Цифра 51. Что вера при известных обстоятельствах делает блаженным, что блаженство из навязчивой идеи еще не делает истинной идеи, что вера не двигает горами, но скорее нагромождает горы, где их совсем нет. Это в достаточной мере можно выяснить, пройдясь по сумасшедшему дому. Конечно, не жрецу, ибо жрец из инстинкта отрицает, что болезнь есть болезнь, что сумасшедший дом есть сумасшедший дом. Христианство нуждается в болезни почти в такой же мере, как Греция нуждалась в избытке здоровья. Делать больным – это, собственно, задняя мысль всей той системы, которую церковь предлагает в видах спасения. И не является ли сама церковь в последнем идеале католическим сумасшедшим домом? И сама земля вообще не сумасшедший ли дом? Религиозный человек, каким его хочет церковь, есть типичный декадант. Время, когда религиозный кризис господствует над народом, всегда отмечается нервными эпидемиями. Внутренний мир религиозного человека так похож на внутренний мир перевозбужденных и истощенных, что их можно смешать друг с другом. Высшие состояния, которые христианство навязало человечеству как ценность всех ценностей, это эпилептоидные формы. Церковь причисляла к лику святых только сумасшедших или же великих обманщиков к вящей славе Божией. Я позволил себе однажды охарактеризовать весь христианский тренинг «Раскаяние и спасение», который теперь лучше всего можно изучить в Англии, как методически воспитываемое безумие, само собой разумеется, на почве, к тому же подготовленной, то есть глубоко болезненной. Не всякий может сделаться христианином. В христианство не обращаются. Для этого должен сделаться больным. Мы, другие, имеющие мужество к здоровью и также к презрению, как можем мы не презирать религию, которая учит пренебрегать телом, которая не хочет освободиться от предрассудка о душе, которая из недостаточного питания делает заслугу, которая борется со здоровым, как с врагом, дьяволом, искушением, которая убедила себя, что можно влачить совершенную душу в теле, подобном трупу, и при этом имела надобность создать себе новое понятие о совершенстве, нечто бледное, болезненное, идиотски мечтательное, так называемую святость. Святость – это просто ряд симптомов обедневшего, иннервирующего, неисцелимого испорченного тела. Христианское движение, как европейское движение, с самого начала есть общее движение всего негодного и врождающегося, которое с христианством хочет приобрести власть. Христианское движение не выражает упадка расы, но оно есть агрегат, образовавшийся из тяготеющих друг к другу форм декаданс. Неразвращенность древности, благородной древности, сделала возможным христианство, как это думают. Ученый идиотизм, который и теперь еще утверждает нечто подобное, заслуживает самого резкого опровержения. В то время, как христианизировались во всей империи больные и испорченные слои чиндалы, существовал как раз противоположный тип – благородство в его самом красивом и зрелом образе. Но численность получила господство. Демократизм христианских инстинктов победил. Христианство не было национальным, не обуславливалось расой. Оно обращалось ко всем обездоленным жизнью. Оно имело своих союзников повсюду. Христианство, опираясь на недовольство больных, обратило инстинкт против здоровых, против здоровья. Все удачливое, гордое, смелое, красота прежде всего, болезненно поражает его слух и зрение. Еще раз вспоминаю я неоценимые слова Павла. Бог избрал немощное мира, не мудрое мира, не знатное мира, уничиженное мира. Это была та формула, тот знак, который победил декаданс. Бог на кресте. Неужели еще до сих пор непонятна ужасная подоплека этого символа? Все, что страдает, что на кресте, божественно. Мы все на кресте, следовательно, мы божественны. Мы одни божественны. Христианство было победой. Более благородное погибло в нем. До сих пор христианство было величайшим несчастьем человечества. Цифра 52. Христианство стоит в противоречии также со всякой духовной удачливостью. Оно нуждается только в больном разуме, как христианском разуме. Оно берет сторону всякого идиотизма. Оно изрекает проклятие против духа, против гордости здорового духа. Так как болезнь относится к сущности христианства, то и типически христианское состояние, вера, должно быть также формой болезни. Все прямые, честные, научные пути к познанию должны быть также отвергаемы церковью, как пути запрещенные. Сомнение есть уже грех. Совершенное отсутствие психологической чистоплотности, обнаруживающейся во взгляде священника, есть проявление декаданс. Можно наблюдать на истерических женщинах и рахитичных детях, сколь закономерным выражением декаданс является инстинктивная лживость, удовольствие лгать, чтобы лгать, неспособность к прямым взглядам и поступкам. Верой называется нежелание знать истину. Ханжа, священник обоих полов, фальшив, потому что он болен. Его инстинкт требует того, чтобы истина нигде и ни в чем не предъявляла своих прав. Что делает больным, есть благо. Что исходит из полноты, из избытка, из власти, то зло. Так чувствует верующий. Непроизвольность во лжи, По этому признаку я угадываю каждого теолога по призванию. Другой признак теолога – это его неспособность к филологии. Под филологией здесь нужно подразумевать искусство хорошо читать. Конечно, в очень широком смысле слова. Искусство вычитывать факты, не искажая их толкованиями, не теряя осторожности, терпения, тонкости в стремлении к пониманию. Филология, как способность толкования, идет ли дело о книгах, о газетных новостях, о судьбах, состоянии погоды, не говоря уже о спасении души. Теолог все равно в Берлине или Риме, толкует ли он писание или переживания, как, например, победу отечественного войска в высшем освящении псалмов Давида, всегда настолько смел, что филолог при этом готов лезть на стену. Да и что ему делать, когда ханжи и иные коровы из Швабии свою жалкую серую жизнь, свое затхлое существование с помощью перста Божия обращает в чудо милости, промысел, спасение. Самая скромная доза ума, чтобы не сказать приличия, должна была бы привести этих толкователей к тому, чтобы они убедились, сколько вполне ребяческого и недостойного в подобном злоупотреблении божественным перстом. Со столь же малой дозой истинного благочестия мы должны бы были признать вполне абсурдным такого Бога, который лечит нас от насморка или подает нам карету в тот момент, когда разражается сильный дождь. И если бы он даже существовал, его следовало бы упразднить. Бог как слуга, как почтальон, как календарь. В сущности, это только слово для обозначения всякого рода глупейших случайностей. Божественное провидение, в которое теперь еще верит приблизительно каждый третий человек в образованной Германии, было бы таким возражением против Бога, сильнее которого нельзя и придумать. И во всяком случае, оно есть возражение против немцев. Цифра 53. Что мученичество может служить доказательством истины чего-либо, в этом так мало правды, что я готов отрицать, чтобы мученик вообще имел какое-нибудь отношение к истине. Уже в тоне, которым мученик навязывает миру то, что считает истинным, выражается такая низкая степень интеллектуальной честности, такая тупость в вопросе об истине, что он никогда не нуждается в опровержении. Истина не есть что-нибудь такое, что мог бы иметь один, а не иметь другой. Так могли думать об истине только мужики или апостолы из мужиков, вроде Лютера. Можно быть уверенным, что сообразно со степенью совестливости в вопросах духа все более увеличивается скромность, осторожность относительно этих вещей. Знать немного, а все остальное осторожно отстранять для того, чтобы познавать дальше. Истина, как это слово понимает каждый пророк, каждый сектант, каждый свободный дух, каждый социалист и каждый церковник, есть совершенное доказательство того, что здесь нет еще и начала той дисциплины духа и самоопределения, которая необходима для отыскания какой-нибудь маленькой, совсем крошечной еще истины. Смерти мучеников, мимоходом говоря, были большим несчастьем в истории. Они соблазняли. Умозаключение всех идиотов, включая сюда женщин и простонародья, таково, что то дело, за которое кто-нибудь идет на смерть, или даже которое порождает эпидемию стремления к смерти, как это было с первым христианством, имеет за себя что-нибудь. Такое умозаключение было огромным тормозом исследованию, духу исследования и осмотрительности. Мученики бредили об истине. Даже и в настоящее время достаточно только жестокости в преследовании, чтобы создать почтенное имя самому никчемному сектантству. Как? Разве изменяется вещь в своей ценности только от того, что за нее кто-нибудь кладет свою жизнь? Заблуждение, сделавшееся почтенным, есть заблуждение, обладающее лишним очарованием соблазна. Не думаете ли вы, господа теологи, что мы дадим вам повод сделаться мучениками из-за вашей лжи? Опровергают вещь, откладывая ее почтительно в долгий ящик. Также опровергают и теологов. Всемирной исторической глупостью всех преследователей и было именно то, что они придавали делу своих противников вид почтенности, одаряя ее блеском мученичества. До сих пор женщина стоит на коленях перед заблуждением, потому что ей сказали, что кто-то за него умер на кресте. Разве же крест – аргумент? Но относительно всего этого только один сказал то слово, которым нуждались в продолжении тысячелетий. Заратустра. Знаками крови писали они на пути, по которому шли. И их безумие учило, что кровью свидетельствуется истина. Но кровь – самый худший свидетель истины. Кровь отравляет самое чистое учение до степени безумия и ненависти сердец. А если кто идет на огонь из-за своего учения, что же это доказывает? Поистине, совсем другое дело, когда из собственного горения исходит собственное учение. Цифра 54. Пусть не заблуждаются великие умы, скептики. Заратустра – скептик. Крепость, свобода, вытекающая из духовной силы и ее избытка, доказываются скептицизмом. Люди убеждения совсем не входят в рассмотрение всего основного в ценностях и отсутствии таковых. Убеждение – это тюрьма. При нем не видишь достаточно далеко вокруг, не видишь под собой. А между тем, чтобы осмелиться говорить о ценностях и неценностях, нужно оставить под собой, за собой 500 убеждений. Дух, который хочет великого, который хочет также иметь и средства для этого великого, по необходимости будет скептик. Свобода от всякого рода убеждений – это сила, это способность смотреть свободно. Великая страсть, основание и сила бытия духа, еще яснее, еще деспотичнее, чем сам дух, пользуется всецело его интеллектом. Она заставляет его поступать, не сомневаясь. Она дает ему мужество, даже к недозволенным средствам. Она разрешает ему при известных обстоятельствах и убеждения. Убеждение как средство. Многого можно достигнуть только при посредстве убеждения. Великая страсть может пользоваться убеждениями, может их использовать, но она не подчиняется им. Она считает себя суверенной. Наоборот, потребность в вере, в каком-нибудь безусловном «да» или «нет», в карлейлизме, если позволительно так выразиться, есть потребность слабости. Человек веры, верующий всякого рода, по необходимости человек зависимый, такой, который не может полагать себя как цель. И вообще, полагать цели, опираясь на себя. Верующий принадлежит не себе. Он может быть только средством. Он должен быть использован. Он нуждается в ком-нибудь, кто бы его использовал. И его инстинкт чтит выше всего мораль самоотвержения. Все склоняет его к ней. Его благоразумие, его опыт, его тщеславие. Всякого рода вера есть сама выражение самоотвержения, самоотчуждения. Пусть взвесят, как необходимо большинству, что-нибудь регулирующее, что связывало бы их и укрепляло внешним образом, как принуждение, как рабство в высшем значении этого слова. Единственное и последнее условие, при котором преуспевает слабовольный человек, особенно женщина. И тогда поймут, что такое убеждение, вера. Человек убеждения имеет в этом убеждении свою опору. Не видеть многого, ни в чем не быть непосредственным, быть насквозь пропитанным духом партии, иметь строгую и неуклонную оптику относительно всех ценностей – все это обусловливает вообще существование такого рода людей. Но тем самым этот род становится антагонистом правдивости, истины. Верующий неволен относиться по совести к вопросу об истинном и неистинном. Сделался он честным в этом пункте, это тотчас же повело бы его к гибели. Патологическая обусловленность его оптики из убежденного человека делает фанатика Савонаролу, Лютера, Руссо, Робеспьера, Сен-Симона. Тип, противоположный сильному, ставшему свободным духу. Но величавая поза этих больных умов, этих умственных эпилептиков, действует на массу. Фанатики живописны. Человечество предпочитает смотреть на жесты, чем слушать доводы.